нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона, и программа «Не так» совместно с журналом «Знание и силы» будет состоять, как это чаще всего бывает, из двух частей. «Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова представляет очередную историю из истории. И затем у нас будет большая часть нашей программы посвящена Византии, очень разной, и Византии реальной, а не фантастической. И в гостях у нас будет историк Сергей Иванов. Это все через 4 с небольшим минуты.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Леонора Каррингтон родилась художницей. Новорожденная картина мира, в которой все перевернуто, так и не встала на ноги в ее глазах. Мир остался искривленным, зависнув под углом. Он не получил опоры. Леонора всегда была немного другой, даже не странной, а именно другой, словно предназначенной для какой-то тропинки, которая резко сворачивала в сторону, а затем не то падала, не то взмывала вверх от того привычного векового пути, которым плавно скользили девушки ее круга. Оставив безнадежные попытки сделать из дочери светскую даму, родители отпустили ее в Италию учиться живописи. Живопись стала опорой искривленного мира Леоноры Каррингтон. Она была счастлива в Риме, счастлива в Париже. Любимые с детства полные сакральных смыслов эпосы древних кельтов и собственные сновидения, с которых как с натуры она писала свои картины, привели Леонору к сюрреалистам. В их веселом кругу она обрела еще одну опору – Макса Эрнста. Это был действительно веселый круг единомышленников. В отличие от самоедов-модернистов, эти ребята желали сами причинять боль зловредному миру. Сюр, страшненькое дитя межвоенных десятилетий, выдохнул в мир целый рой алогизмов и парадоксов, биоморфных знаков, смыслов бессмыслицы, форм бесформенности. Вот, к примеру, портрет художника Макса Эрнста, сделанного поэтом Полем Элюаром. В одном углу проворный инцест вертится вокруг непорочности платьица, в другом углу небо, разродившееся колючей бурей, бросает белые снежки. В одном углу светлее, чем другие, ждут рыб печали. В другом углу машина в летней зелени торжественно застыла навсегда. В сиянии юности слишком поздно зажженные лампы показывают свои груди красные. Насекомые их убивают. Семейная жизнь Макса и Леоноры — метание маятника. От Леоноры в утреннем свете к ангелу очага, самому кошмарному из всех кошмаров Сюра. Когда мужчины пишут так, как писали Гросс, Дали, Эрнст, женщины испуганно бросают свои кисти. Женщины трепещут перед экспансией мужского абсурда и жмутся к семейному очагу. Но из очага Леоноры вырвалось это чудовище и вгрызлось в холст Макса. С тех пор она стала бояться пустых холстов. Но у нее оставался Макс. Он как атлант подпирал ее мир. Неся голову в бледных облаках Сюра, Макс Эрнст крепко обеими ногами упирался в кровавый земной реализм арестов, расстрелов и концлагерей. Нацизм наступал. Макс и Леонора помогали друзьям-евреям вырваться из кошмара Европы. Как они ненавидели наглеющий фашизм. Но в 1939-м Атланта неожиданно сбили с ног. Макса Эрнста арестовали в Париже. Арестовали всего лишь как немца, как подданного страны противника. Последняя опора рухнула, и мир Леоноры вместе с ней. Леонора Каррингтон снова взглянула на мир взглядом новорожденного младенца. Ее первое безумие длилось недолго, друзья увезли ее в Испанию. Но там безумие повторилось. Отец пробовал лечить дочь, но она смеялась и уходила из клиник. Отец не понимал, никто не понимал, она не была безумной. Это Европа сошла с ума и встала на голову. А Леонора все видела правильно. Когда послевоенный мир снова встал на ноги, для Леоноры он всего лишь как в детстве приобрел знакомый, нависший под углом вид. Но ей это уже не мешало. Она больше не искала опор. Ее воля окрепла. Ее взгляд, как стальной прут, нанизывал и удерживал биоморфные фрагменты мира. Отдыхающая после бойни реальность казалась слишком божественно бесценной, чтобы искать что-то поверх нее. Сюр рассеялся. Леонора Каррингтон сейчас работает в Мексике.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
13 часов, почти 18 минут. Мы продолжаем программу «Не так». И сейчас мы обращаемся к Византии. У нас в гостях Сергей Иванов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Академии наук Российской и профессор Московского и Петербургского университета. Здрасте, я вот так...
Здравствуйте.
Да, сейчас могу выдохнуть после перечисления. Посмотрим все-таки, что такое Византия. Византия реальная. Причем очень трудно, когда обращаешься, нащупать, кроме названий, которые, кстати, разные было и по-разному читалось, нащупать одно неизменное, незыблемое, глыбообразное государство, как это можно себе представить?
Ну, Византия действительно слово условное, да, и самим этим термином византийцы не пользовались, этот термин создан итальянскими гуманистами и так прижился в научной литературе, но вообще-то сами эти жители этой империи называли ее римской, а по-гречески ромейской, и воспринимали себя как продолжение Римской империи. И сколько, собственно, она существовала, вот принято говорить, что она там существовала 1100-1200 лет, это, конечно, условный разговор, ровно потому, что отметить момент начала ее жизни невозможно, поскольку для них самих никакого перерыва преемственности не было. Ну, а поскольку все-таки ученым надо проводить какие-то границы, то...
Разделение, да?
Ну, как-то надо... Ну, вот одни говорят, что нужно датировать моментом основания новой столицы Константинополя, да, на месте древнего Византия в 330 году, да, императором Константином. Ну, возможно, хорошая дата. А другие говорят, что нужно датировать моментом разделения одной империи на две, восточную и западную, 395 год. Ну, тоже неплохо. А может быть, нужно на самом деле датировать тем моментом, когда Западная Римская империя пала, да, то есть 476 год, когда перестала существовать западная половина. Тоже хорошая дата. Но на самом деле, по многим параметрам, средневековье наступает на территории Восточной Римской империи все-таки в VII веке, после 602 года. А до этого времени ученые говорят о ранневизантийском периоде. Некоторые говорят, что это поздняя Римская империя. В общем, и те, и другие правы, в зависимости от точки отсчета.
Вот сейчас вы назвали дату, 602 год. Мы сейчас к ней обратимся с вопросом тоже. Но я хотел бы задать вопрос нашим слушателям, потому что сегодня мы разыгрываем книгу «Пять экземпляров» Галины Колпаковой «Искусство Византии». Это первый том, ранние и средние периоды. Книжка, вот вы ее почитаете, если ответите на такой вопрос о другой дате. В 1204 году Константинополь взяли крестоносцы. Об этом всегда много говорили, много писали. Даже в учебнике истории для 6 класса Гибалова и Донского была искаженная картинка Дали, вот том, которому я учился. Вот скажите, пожалуйста, навели, так, со всеми кавычками, на Константинополь крестоносцев два человека. Один местный византийский высокопоставленный человек, а другой не византийский, а даже вот скорее итальянский. Назовите мне имена двух этих людей, просто двух этих людей назовите. Такой-то и такой-то. И пришлите смс-ку +7 985 970 45 45. Найдите, пришлите, пять человек, получат книги. Вот кто навел на Константинополь крестоносцев в четвертом походе. Сейчас мы возвращаемся, пока вы думаете. Кстати, посылайте на тот же номер и свои вопросы, замечания. Сейчас много говорят о Византии, Византии мифической и реальной. И ваши вопросы, естественно, будут. Мы возвращаемся. 602 год — это что?
Ну, 602 год тоже, конечно, условная дата. Это год, когда Дунайская армия взбунтовалась против императора Маврикия, провозгласила императором сержанта Факу, пошла на Константинополь, свергла императора, зверски убила его и его семью. И из-за того, что Дунайская граница обнажилась, орды славян хлынули на Балканы. Ну, это одна из возможных дат, на самом деле, лишь один из многих признаков наступившего глубокого кризиса. В VII веке кризис объял Византию и снаружи, и изнутри. И тут вот она под давлением этих страшных обстоятельств, если угодно, я могу чуть-чуть побольше об этом сказать, преобразилась. Ну вот, помимо славян, на Балканах появились на Востоке в 638 году новый враг – арабы, которые с неслыханной, потрясшей всех современников скоростью отвоевали у империи всю ее восточную половину, Египет, Палестину, Сирию и так далее. И территория империи резко сократилась. И империю поразил внутренний кризис тяжелый. И археология показывает, что империя сильно аграризировалась, она дезурбанизировалась. Пришли в упадок даже те города, которые не были разорены варварами. Территория городов сокращается. Археология показывает, что в Афинах, например, жизнь шла только на Акрополе. В Коринфе только вокруг Коринфе. То есть население жило под постоянном страхе, под защитой стен. И в значительной степени административная система рассыпалась. Вот этот был момент, когда пришлось признать очевидное, например, что Римская империя говорит по-гречески. Вот этот очевидный факт был признан только императором Ираклием в начале 7 века, который перевел дело производства на греческий язык. При том, что латынь уже, в общем, к концу 6 века почти все забыли и так. Ну вот, надо было это признать. Ну, много культурных изменений в это время произошло. Люди перестали ходить в тогах, стали ходить в штанах вместо сандалий, стали ходить в сапогах, перестали бриться, стали ходить в бородах. Ну и так далее, и так далее. Но много...
Ну, что, первый раз, что ли, в бородах ходили?
Нет, там были плюсы и минусы. Там борода была символом философии, например, у Юлиана Отступника, или символом траура в Древнем Риме. Но, в общем, как тенденция общая носить бороду стали после 602-го. Фока был этот самый сержант, был императором, носившим бороду. И вслед за ним, в общем, тенденция скорее вела к тому, чтобы уже быть в бороде. Ну, вот Христос образовался, стоит бородой с 6 века на изображениях, а, например, Константин Великий ходил без бороды, но на византийских изображениях ему бороду все равно добавляют. Уже после этого борода становится признаком настоящего мужчины в противоположность евнуху, который становится важной частью административной системы средней, уже зрелой Византии.
Ну вот средняя, зрелая Византия. Вот когда, сейчас чуть-чуть в сторону, может быть, когда вот говорится «Византия», та самая «Византия» в кавычках, которые очень часто употребляют слово это, какая из реальных Византий ближе всего к ней?
Ну, Византия, конечно, рознь, при том, что традиционализм был начертан на знаменах этой империи, конечно. И они все делали под знаком возвращения к старому. И слово «новшество» было ругательным, бранным словом в Византии. И, например, это имело действительно важным последствием, например, печальную судьбу, скажем, греческого языка, который именно в силу того, что власть искусственно поддерживала старую отжившую норму, а живой разговорный язык уходил от нее все дальше и дальше, то наличие двух языков в греческом языке чувствуется вплоть до 20 века включительно. Вот. Конечно, этот традиционализм никуда не сбросит со счетов, он важен. Но важно понимать также и то, что если бы Византия не была приспосабливаема, если бы она не умела адаптироваться к обстоятельствам, то она бы столько не прожила. И поэтому совершенно очевидно, что империя 4 века не то, что империя 6, империя 6 не то, что империя 8, 8 не то, что 10, 11 отличается от всех, и от предыдущего 10, и от последующего 12. Никейская империя, возникшая после захвата Константинополя латинянами, совершенно ни на что не похожий организм. И, наконец, когда византийцы вернулись в Константинополь, Палеологовская империя, поздняя, умирающая империя, это еще совсем отдельный организм. Все эти империи очень не похожи друг на друга по функционированию своему административному, по тому, как строятся отношения между социальными группами, что признается важным, что неважным, что является доблестью, а что подлостью. Все это очень менялось. И, по-моему, вот одно из главных достоинств византиноведения как науки в 20 веке, даже, я бы сказал, во второй половине 20 века, это вот переход от констатации такого вечного равенства себе, византийского, к, наоборот, к выискиванию этих самых признаков эволюции, развития Византии.
То есть вот это имеется в виду настоящая наука?
Ну, имеется в виду серьезное византиноведение.
Какую роль играет разделение церквей в истории Византии, в ее становлении И, может быть, на это сейчас обращает вот такой мифологизации Византии, обращает на это наибольшее внимание. То есть вот пресловутый, конечно, это длительный процесс, но пресловутый 1054 год, какой он играет роль?
Ну, христианство стало развиваться чуть-чуть по-разному на Востоке и на Западе. Римская империя, вообще говоря, очень рано. И было вызвано это тем, что на Востоке она строилась на началах греческой спекулятивной философии, а в западной части...
Это не ругательное, я сразу говорю. Нет. Обращаюсь к компьютеру, где слушатели.
Да, нет. Ну, в общем, на основании греческой философии, в которой латинский Запад был не силен, наоборот, на латинском Западе сильнее была выражена юридическая мысль. И именно поэтому там впоследствии было больший акцент сделан на таких формально-юридических подходах к религиозным вопросам. И это ощущается очень рано, причем совершенно на разном материале. Вот я занимаюсь агиографией научным образом, то есть научным исследованием житий святых. Видно, что уже даже то, как воспринимают святость, скажем, в V веке еще вообще империя цела, на Востоке и на Западе святыми провозглашают разных людей, очень воспринимают по-разному святость. Так что пути эти расходятся в силу культурной разности латинского и греческого миров. Вот. Потом на это накладывается взаимное лингвистическое непонимание. Да? Уже в конце VI века папа Григорий Великий говорит, что по латыни его никто не понимает на улицах Константинополя. Папы по-прежнему, конечно, говорят по-гречески в течение еще многих столетий, и поэтому, вообще говоря, папский престол – основной контрагент общения для Константинополя в течение длительного времени. Но, естественно, эти постепенно исподволь накапливающиеся различия приводят к одной за другой многим схизмам. Этих схизм было очень много. На самом деле, до 1054 года церкви восточные и западные жили в схизме чуть что не дольше, чем в единении. Но от того, что они мало общались физически, от этого, собственно, это ощущение разности просто не приходило в голову, оно было не актуально.
Сергей Иванов, и мы продолжим через 5 минут примерно после новостей и рекламы. Вы ответили во множестве правильно на поставленный вопрос. Можете присылать свои вопросы уже теперь. Я думаю, что это тот самый случай, когда, если у вас есть вопросы, то вы можете получить на них ответы. Встречаемся через 5 минут в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята!